Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Прошу сразу нас извинить за некую задержку с нашими передачами, поскольку тут целая цепь технических накладок препятствовала их проведению. Но вот сейчас вроде бы мы их наконец разрешили и прокомментируем то, что должны были сделать уже, наверное, и раньше. Но сейчас только для этого созрели технические условия. Итак, первый наш сюжет, естественно, касается событий на Украине, на которых произошло, так сказать, достаточно неожиданный, в том числе для его участников, поворот событий, где фактически Майдан, то есть те люди, которые собрались на Майдане, способствовали свержению правительства Януковича, его бегству из страны, или, в общем, где он сейчас находится, достоверно неизвестно. И таким образом смене власти, так сказать, центральной власти на Украине. Событие достаточно неординарное, потому что мало кто ожидал его такого поворота, в том числе и сами его бойцы. Но в совокупности можно пока сделать несколько, так сказать, основных заключений на эту тему. Во-первых, очевидно, что революция, которая произошла на Украине, а смена власти – это революция. Ну, или государственный переворот, кому как хочется это можно называть. Я бы все-таки употребил термин «революция», поскольку действовала не кучка заговорщиков, а некое народное движение. Там можно по-разному оценивать его массовость, насколько оно было велико или мало, но тем не менее это было несколько тысяч людей, которые собрались на Майдане. Так вот, вот эта вот революция произошла, ну, скажем так, не по сценарию той революции, которую нас учили в учебниках марксизма-ленинизма, да, а скорее всего по сценарию тех революций, которые были описаны достаточно подробно Гитлером в его знаменитой книге «Майн кампф», которая в этом смысле является гораздо более, так сказать, ценным пособием для проведения, скажем так, революционной деятельности, чем труды классиков марксизма-ленинизма, уж тем более 19 века производства, не говоря уже про 20-й.
Ну, подобную революцию еще описывал о Генри в «Королях и капусте», когда, так сказать, в латиноамериканских странах происходили перевороты. Здесь я, например, считаю, что большую роль сыграли не народные массы, как бы они ни были велики и активны на Майдане, сколько послы иностранных государств и переговоры с иностранными лидерами, включая, кстати, Путина.
Ну, я думаю, что, во-первых, ну, эта тема еще будет проясняться и развиваться, конечно. Я думаю, однако, что вот эти вот послы иностранных государств и всякие главы, включая Путина, они все время это противостояние на Украине, которое, кстати, еще не закончилось, они, наверное, пытались найти для себя некого контрагента, с которым можно было бы, так сказать, кулуарно где-то за спиной всех остальных что-то перетереть и до чего-то договориться. Этого же, кстати, активно искал и Янукович. И вот то, что было существенно, и то, что отличало, например, события на Майдане от тех же событий там на Болотной площади у нас, да, и всего прочего, да, это две вещи. Во-первых, та активная масса, которая собралась, масса людей, которая собралась на Майдане, она никаких вот этих вот перетирающих за ее спиной лидеров и договаривающихся о чем-то не признавала. Включая и тех, которые считали себя лидером Майдана. Я имею в виду Яценюка, Кличко, там, Тигнибок и там прочих, так сказать, украинских лидеров. Ну, в частности, например, сцену Майдана, это известно, ее содержал на свои контролируемые им средства, Яценюк. Яценюк – это вообще-то креатура Соединенных Штатов, по национальности еврей, так что, как говорится, ему все карты в руки. Но для этого он на сцену вот это вот держал за свои деньги и, соответственно, пускал тех, кто, так сказать, угоден ему на эту сцену. Ну, помимо простых активистов Майдана, я имею в виду там каких-то политических деятелей. Вот. Так вот, несмотря на это, основная масса присутствующих, она все эти договоренности, на них, как говорится, клала с прибором, вот, и делала, и поступала по-своему. Это же касается всяких соглашений о перемирии там, и прочих договоренностей кулуарных и так далее. При этом главной ударной силой, как это уже сейчас известно, выступал так называемый правый сектор. Организация совершенно неизвестная, вернее, коалиция организаций, практически неизвестных до событий на Майдане, которые были, собственно, основными бойцами, которые вооружались вот этими касками, щитами, дубинами, коктейлями Молотова. И вообще все это, вся эта организация тоже свидетельствовала, между прочим, о том, что они имеют какое-то финансирование, большое или небольшое, там в размерах по сравнению с Яценюком и так далее, но тем не менее имеют. Потому что без них трудно было бы организовать и вот это вот самое оборудование, оружие, которое появилось в последний момент, и которое тоже само по себе, так сказать, ниоткуда не производится. Ну и, наконец, питание, там, палатки, дрова, так сказать, и всякие прочие вещи, которые существовали, так сказать, на Майдане, которые кто-то туда же подвозил, и кто-то в это вкладывал средства. На Украине для этого, в общем, требуются средства, это не вещи, которые валяются на дороге. Поэтому, безусловно, была некая организация, которая поддерживала все это дело. Я так понимаю, что этой организации, кроме как со средств западных спонсоров, ну и, может быть, каких-то украинских олигархов, взяться особо неоткуда, что подчеркивает, что, с одной стороны, власть на Украине не слишком сильно контролировала события, если она, так сказать, дала возможность, скажем так, подобной организации Майдана, что может объясняться самыми разными причинами. От того, что этой власти досталось наследие, так сказать, оранжевых, которые открыли границу с Украиной, которые фактически способствовали тому, чтобы вот эти вот западные организации там действовали достаточно спокойно. Ну и кончая тем, что просто сама политическая слабость этой власти, ну, наводит, например, такую Горбачева второго издания. Потому что, безусловно, имея в руках, так сказать, все необходимые средства для того, чтобы, скажем так, подавить такое движение, как Майдан, власти к этому не прибегли, либо в силу того, что они чувствовали свою слабость, либо в силу того, что понимали, что этим дело не закончится, и люди гораздо более организованные продолжат эту борьбу, даже в случае, если этот Майдан будет разогнан. Но факт в том, что средства необходимые у них для этого имелись, не хватало и не было, или не могло быть, некой политической воли. То есть мы имеем, как противников Майдана, некую Горбачевщину второго, так сказать, издания, которая, собственно, и привела к тому, что революция на Украине оказалась успешной. То есть дело
только Горбачевщину несравненно более вороватую, что объединило, так сказать, разных противников Януковича. Потому что вороватость Януковича, она стала притчей во языцах.
Нет, ну, понимаешь, вороватость Януковича действительно притча во языцах. Но тогда хочется спросить, а кто из его предшественников не был вороватым? Просто все те, кто были до него, они крали, ну, скажем так, в меньшем размере. Я допускаю вполне, что во времена Кравчука, который непосредственно наследовал Горбачеву, так вот воровать крупно в открытую было еще, ну, не принято в масштабах Советского Союза. Я говорю в данном случае об общем явлении, которое касается не только Украины. При Кучме и, соответственно, уже в поздний период Ельцина, это как бы вошло в привычку и стало привилегией той семьи, которая находится у руководства.
А, ну и Кучму отстранила первая волна оранжевой революции, так сказать.
Да, Кучма, да.
Но та Ющенко воровать не мог, потому как он был нулевой вообще во всех направлениях, так сказать. Поэтому он посидел свой срок.
Во-первых,
так что вороватость здесь как раз является прямой причиной, так сказать, оранжевых революций.
Вообще-то, ну, кроме Ющенко была же еще и Тимошенко, вот, Юля знаменитая, которая, так сказать, по степени своего воровства, она, в общем-то, вполне сравнима с тем же самым Януковичем. А если уж говорить о нынешнем, так сказать, лидере вот этого украинского правительства, Яценюке, то у него, ну, так на минуточку, дача находится рядом с дачей президента Януковича. То есть двухэтажный его особняк, он как бы непосредственно соседствует с Януковичевским, так что находится в том же самом Межгорье, так что сказать, что он какой-то такой бессеребренник, так сказать, ради народа, так сказать, принимающий страдания, это сказать, конечно, нельзя. То есть это в данном случае одна банда ворующих, то есть Януковича, поддерживается, скажем так, политическим классом, который сейчас имеется на Украине, который ближе всего стоит к ее политической верхушке, который сам, в общем-то, примерно из тех же самых корней, то есть точно так же способен к воровству и неоднократно доказывал, что он, в общем, это воровство не только разделяет, но и вполне способен осуществить. И вот в этой точке, с этой стороны мне было самому очень любопытно, когда вот эта вот революция победила, и когда правый сектор как бы вот выгнал действующую власть или способствовал ее бегству, да, из центральных учреждений Украины, в первую очередь президента Януковича, вот, то кому же эта власть в итоге должна была достаться? Вот этот вопрос оставался, так сказать, подвешенным до буквально вчерашнего дня, когда не было объявлено новое правительство Украины, как бы поддержанное Майданом, ну, я так понимаю, методом всенародного шумного одобрения, и которое затем было проголосовано вот в Новой Раде. Вроде и в Старой Раде, в которой часть депутатов отсутствует, часть депутатов сменила политическую окраску, часть депутатов там, так сказать, тихонько забилась в угол, но, в общем, не важно. И это правительство целиком состоит из батьковщины Юлии Тимошенко. Ну, а Юлия Тимошенко – это как бы прямой конкурент Януковича по воровству. Так что в этом смысле сказать, что в результате украинской революции была сметена банда, грабившая Украину, я бы не стал. Потому что вместо одной банды, которая ее грабила, пришла другая банда, которая в данный момент, вот в данную секунду, она еще ничего не грабит, поскольку еще грабить нечего. Вот. Но как только пойдут какие-то деньги, если они пойдут на Украину, или если надо будет контролировать финансовый поток, тут не надо два раза думать о том, в чьи карманы они попадут. То есть вместо карманов людей Януковича они попадут в карманы людей Тимошенко. Или те, которые ее сейчас вот временно заменяют, потому что она сама находится как бы на лечении в Германии с какой-то неизвестной болезнью, которую никто никогда не мог ни назвать, ни определить. Последний раз ее на Майдан выкатили в каталке, но так и не было ясно, чем же это вдруг она так резко заболела, что ей необходимо кататься на каталке. Паралич ее, что ли, разбил, так сказать, или еще что-то. Ну, в общем,
На следующий день после каталки она уже стояла в американском посольстве, бодро щебетала, так сказать. Чудо произошло. Животворящая сила доллара, она чудеса делает.
Не, ну я, конечно, думаю, что это все была такая игра на публику, сцена такая чисто рассчитанная на доверчивого украинского зрителя, телезрителя, да, что вот так появление бедной Юли должно было произойти без макияжа и на каталке. Но обязательно с уложенной косой. Коса это строго. Вот. Так что я не знаю, насколько украинская публика, она ведется вот на такого рода спектакли. Само по себе это было бы интересно, конечно, узнать. Вот. Но то, что это была такая чисто постановочная сцена заката на Майдан вот этой вот тележки с Юлей, это, конечно, посмешило, немножко так повеселило. Вот. Остается теперь только понять, что дальше, так сказать, делать Украине вот в этой ситуации, и какова на это должна быть реакция наша, то есть реакция России.
Вот меня в этой ситуации, конечно, больше всего интересует будущее, потому что то, что произошло, это анализ уже для историков. А с точки зрения будущего, я по-прежнему считаю, и, собственно, я излагал мысль о том, что самым правильным для Украины и для России, и для нас, было бы, чтобы они стали опираться на собственные силы. Не ждать помощи ни от России, каких-то мифических миллиардов, которые теперь получат, не получат, неизвестно, ни на мифические миллиарды от Европейского Союза, от МВФ или от Соединенных Штатов, а именно свои силы. Потому что если усилиями как народных масс, которые его, собственно, проявили вот эту волю к победе, удастся построить какое-то подобие правового государства, и нормальную демократию, и нормальное судопроизводство, и все прочее, то я думаю, как раз инвестиции могут прийти на Украину. И она поднимется из финансовой дыры, в которой она сейчас находится. Потому что во всех противоположных случаях, если они начнут рассчитывать на поддержку тех или иных могучих соседей и получат деньги, они их с помощью тимошенковского клана, как ты справедливо отметил, тут же и украдут. И никакой пользы для страны не будет, и никакого развития не будет. Поэтому, что называется, мы будем посмотреть, что будет происходить. Единственное, что печально в этой ситуации, что благодаря Путину и его окружению стратегический союзник, который находился от нас на Западе, для нас на какой-то серьезный промежуток времени потерян. Абсолютно понятно, что антирусские настроения, которые там создались, сформировались благодаря путинской дурацкой политике, они усилились, они закрепились. Теперь в государственных решениях, скорее всего, будет происходить. И в этом плане проигрыш для России объективно существует. Я не знаю, жалкие попытки как-то поднять Крым на битву и еще что-то, возможно, произведут эффект, но вряд ли. Потому что реально воевать за Крым против всего мира с Украиной Россия не в состоянии. Потому что хозяева у Путина те же в итоге, что и у украинских руководителей, это американцы. Поэтому реальных действий произведено не будет. Поэтому с этой точки зрения события печальны.
Я думаю, что они в первую очередь печальны для Путина и по двум причинам. Потому что, во-первых, Украина дала таким образом пример все-таки удачный, да, так сказать, позитивный пример революции, которая произведена в стране схожего примерно порядка и менталитета. И таким образом доказала, что вот это вот долгое противостояние с властями, которые, казалось бы, обладают подавляющим преимуществом, оно может быть результативным. И для Путина это, конечно, страшная констатация. Вот, потому что недаром болельщики, тут было отмечено такое событие после победы вот этой украинской революции в Киеве, на матче, по-моему, ЦСКА «Спартак» громко скандировали «Слава Украине, героям слава». Да, вот этот вот лозунг Майдана, имея в виду, что, естественно, болельщиками ЦСКА и «Спартака», значит, украинцы не являются, во-первых, вот, а во-вторых, само скандирование, оно, собственно, имело вызывающий лозунг по отношению к власти, да, то есть показывало, что, в общем, люди в России, они вместе с теми, кто стоял на Майдане, за то, чтобы свергнуть олигархическую власть, потому что вообще общий настрой участников Майдана, тот, который, во всяком случае, мы получали от своих корреспондентов, которые там присутствовали, состоял как раз в том, что людям надоела вообще любая олигархическая власть. Олигархическая власть не только Януковича, но и всех его предшественников. И в этом смысле, конечно, было бы очень интересно поговорить с представителями правого сектора и любого другого, так сказать, реального движения, которое там присутствовало, что они, собственно, насколько они удовлетворены этим ходом событий и каким образом они собираются дальше на это реагировать. Потому что те, кто сейчас назначен официально в правительство Украины, это не надо себе давать иллюзии, это тот же самый олигархат, только другого разлива. Он образовался примерно в ту же самую эпоху, это, если угодно, конкурирующие кланы. Но не более того, у них один и тот же подход к тем средствам или к той экономике Украины, которая досталась им в руки, и намерение, в общем, из нее набить, так сказать, свои карманы по полной программе. Ну, достаточно сказать, что, например, вот новое лицо в украинской политике, да, как бы, это вот этот известный спортсмен Кличко, да, у него на самом деле основное место жительства – это город Гамбург в Германии, где у него там четырехэтажный особняк. А основной бизнес, и, кстати, крупный бизнес, находится в США. То есть он имеет, естественно, свой особняк в Киеве, это да. Но сам по себе и единственный, наверное, его козырь, которым он старается щеголять, это то, что он никогда не был во власти, и поэтому, мол, он является политическим девственником в этом смысле. То есть с украинской экономики он еще ничего не украл. Но, исходя из того, что он уже имеет, вполне возможно, что если он и получит когда-то доступ к власти, то он поступит с ней точно так же, как он поступает и любой другой украинский политикан, дорвавшийся до нее вот в настоящее время. Поэтому действительно интересно, насколько настроение людей на Майдане, который, кстати, не расходится, остается на том же месте, с теми же баррикадами, с той же охраной, которая состоит из того же правого сектора. В общем, короче говоря, все стоят на своих местах. Вот тоже характерная черта украинской революции, что тут никто не ушел. Вот, казалось бы, мы победили, Януковича свергли, он всех достал, вот, наконец-то, тут народное правительство, шумно одобренное Майданом, принятое Радой, все, ништяк, можно расползаться по домам. Вот фикс два. Никто по домам не расползается, все стоят на том же самом месте, из чего следует, как минимум, что у тех людей, которые собрались на Майдане по отношению к этому самому правительству и тому, что оно намерено предпринять, имеются очень серьезные сомнения. Я лишь хотел только к этому добавить, что эти сомнения вполне обоснованные. Потому что, ну, я не знаю, как насчет 15 миллиардов, которые должна была выделить Россия, из которых выделено было Януковичу, по-моему, 1,2 миллиарда. Вот. Ясное дело, что остальные 13, хотя они в России, безусловно, есть, благодаря и путинскому воровству, и, так сказать, всему тому, что заныкано всяких черных кассах, они могли бы быть даны. Но, естественно, некому правительству, которое придерживается, скажем так, не антагонистической с Россией политической точки зрения. Но если приходит партия «Батьковщина», которая ориентируется целиком на Запад, и я уже говорил, что Яценюк – это фактически американская креатура, Юля, так сказать, содержится в Германии явно не для того, чтобы подлечить там старые кости, а для того, чтобы о чем-то договориться с Европейским Союзом, то есть фактически является таким лидером на удалении, вот, то вот получение средств каких-то с западной точки зрения для меня, например, вещь более простая и более прозрачная. Насколько американцы могут выделить $1 миллиард, которые они обещали в помощь Украине, ну, для меня составляет некое сомнение, потому что, ну, просто так $1 миллиард, как говорится, в наличке никто никому рук в руки не передает. Да, как правило, это все-таки финансирование неких проектов, которые американское правительство считает для Украины полезными. Ну, я не знаю, ну, например, это может быть там, ну, грубо говоря, уничтожение Южмашзавода, например, да, который является потенциальным производителем ракет, которые использовались в Советском Союзе, там, типа «Воевода», там, и так далее, «Сатана». Вот, вот
или изгнание российского флота из Севастополя.
Да, так сказать, с запашкой, так сказать, его баз, всех причалов или передачи их там НАТО. Вот на этот вид конверсии они, допустим, могут выделить какие-то деньги под своим же контролем и громко сказать, что мы выделяем $1 миллиард на помощь Украине. Вот это вот примерно такой американский способ. Да? Это не поставки тушенки, там, дров или закупки газа для того, чтобы, так сказать, Украина могла расплатиться или с Россией, или с Норвегией, или с кем-то еще из своих поставщиков. Но вот про то, что Европейский Союз, например, готов выделить $20 миллиардов, 20 миллиардов евро, как это было заявлено, для того, чтобы организовать помощь Украине, я просто не верю. Вот это кто-то сказал из ответственных лиц, это прошло посредством массовой информации. Но я достаточно хорошо знаю Европу и ее состояние на сегодняшний день, чтобы сказать совершенно четко. Этого не будет. Вот, этого не будет вообще, потому что, ну, те, кто обладает еще хотя бы небольшой исторической памятью, помнят, с какими слезами выделялась помощь Греции, там, буквально контролируя там, каждые 3 миллиарда транша для того, чтобы сказать, правильно они прошли или неправильно. То, что эти транши затем обуславливаются сокращением там, каких-то социальных льгот, там, тыры-пыры там, и прочее, это совершенно очевидно. Далее, то, что это все проходит под постоянным контролем Евросоюза, это само собой. А что самое главное, что заявить о том, что мы готовы выделить 20 миллиардов и затем реально их выделить, это две разные процедуры. И в них должны участвовать все страны европейского сообщества в том ином виде, которые реально эти деньги должны дать. И для меня совершенно очевидно, что такие страны, как, например, Франция, которую я хорошо знаю, вот, или там, ну не знаю, как Германия, но Франция, Италия, они такие деньги просто давать не готовы. Может быть, у англичан есть, кажется, что-то лишнее по закромам. Как говорится, их английское дело. Но факт, что остальные страны Европы просто не будут в этом участвовать, это 100%. Вот, поэтому это просто вот ветер в данном смысле. И каким образом тогда Украине вот выходить из этой достаточно сложной экономической ситуации, это, естественно, остается вопрос. Фактически сейчас вот эта вот партия «Батьковщина», она должна этот вопрос разрулить или показать, что может его разрулить. Вот было очень интересно посмотреть, значит, каким образом, во-первых, это происходит, а во-вторых, что мы имеем в сухом остатке. То есть, чем замена одной команды олигархов, собственно, на другую, поспособствовала Украине и ее народу. И есть еще второй момент, с которого я как раз начал, который говорит о том, что революция на Украине происходила скорее по гитлеровскому, чем по там, какому-то марксистскому сценарию. Да, это явная победа меньшинства, организованного меньшинства, вот, которое, в общем, смогло укротить, как говорится, волю представителей гораздо большего количества людей, я имею в виду представителей тех же самых партий регионов, парламента там, и Януковича, потому что все они являлись законно избранными органами власти. И, в общем-то, без каких-либо серьезных опровержений по части подсчета голосов и тому подобного. То есть на Украине газ-выбора, слава богу, нет. Вот, и поэтому то, что в целом выбор народа был сделан в соответствии с законом, и эти представители, они законно занимали свои места в парламенте, сомнений никаких не вызывает. Вот. Тем не менее, это меньшинство, оно смогло навязать свою волю вот, через Майдан и активное сопротивление силам правопорядка, потому что это было меньшинство организованное. И вот здесь, вот, конечно, у нас очень большие претензии возникают именно к путинскому режиму, поскольку этот режим практически всю свою основную деятельность на сегодняшний день внутриполитическую сводит к подавлению любого организованного движения в России и вообще любого организованного движения русских, поскольку справедливо опасается за свою собственную судьбу, потому что сам себя он воспринимает как режим антирусский, который любым движением, которое более-менее организованным русского народа, будет сметен. И именно поэтому на Украине сейчас можно наблюдать парадоксальную ситуацию, потому что там происходит аналогичная картина. Фактически русское большинство, которое составляет основу там, южных, восточных районов Украины, оно испытывает крайние трудности в самоорганизации. Вот казалось бы, ну, взять тот же самый полуостров Крым, да, известную проблему. Там на сегодняшний день большинство русских. Ну, так. Вот. Там есть украинцы, есть татары, есть, да. Но вот когда татары организуют, скажем, пятитысячную демонстрацию, так сказать, перед зданием украинского парламента, то оказывается, что эти 5000 достаточно легко собрать, и они готовы заблокировать и могут заблокировать все это здание запросто. А вот русским организациям такую пятитысячную демонстрацию, или хотя бы больше, при всем том, что их большинство, им как бы собрать сложно. Вот сложно именно потому, что просто люди не привыкли к такой форме самоорганизации. И вообще такая форма, она всячески подавлялась. Подавлялась и в России, подавляется и вне России. Оказывается, без какой-либо поддержки, хотя бы той, которой пользовались, скажем, украинские националисты, которые собирались на Майдане. И как результат, неорганизованное большинство оказывается побежденным организованным меньшинством. Вот это вот очень серьезный момент, за который прямую ответственность несет, естественно, путинская власть, которая всю свое существование оно занималось именно подавлением этого русского, всей любой возможности русской самоорганизации. И это, конечно, тот фактор, который сейчас влияет на соотношение сил на Украине. Потому что если бы русские могли сорганизовываться и имели бы какую-то поддержку из России для самоорганизации, не просто тупую, там, выходите на митинг, получите там по 10 гривен, там, или по 30 гривен, там, и все, от вас больше ничего не требуется. А реально бы сорганизовывались как организация со своими политическими требованиями, со своими лидерами и так далее, то тогда, естественно, что проблема вот этой вот антирусской политики на Украине, она стояла бы совершенно другим образом. Она не стояла бы так, как стоит сейчас. Хотя, когда вот эта вот некая группа народа, находящаяся на западной части Украины, то есть бывшей Галиции, Австро-Венгерской империи, она фактически навязывает свое мнение, так сказать, всей остальной Украине. Она имеет возможность это сделать, благодаря организации, о которой я только что говорил. Но то, что такой организацией не обладает остальное большинство украинского и русского населения, в том числе украинского и русскоязычного, это, конечно, большая проблема, и я очень надеюсь на то, что эта проблема будет в ближайшее время преодолена просто во имя собственного спасения украинского и российского народа.